эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех наших слушателей в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 6 мая, сегодня понедельник, мы снова в прямом эфире, говорим о таком. Зачем игры в войну? Как в Луганске брали Рейхстаг? Уикенд спортивных побед для Донбасса.
1130 килограмм, и это новый мировой рекорд.
Репортаж из «Металлиста». О чем говорит народ под властью ЛНР?
Не можем отделять от Украины, но от Украины, украинского народа.
Старейшая из действующих в Европе международная организация «Совет Европы» отмечает сегодня 70-летие. К этой дате Совет, по словам украинского МИДа, подошел в кризисном состоянии, вызванном действиями России. Какие еще государства-члены Совета Европы считают, что организация в кризисе? На что еще влияет Совет Европы на фоне структур Евросоюза? И к чему приведет исключение России из этой организации этим летом, как ранее анонсировал ее генсек Турбьорн Ягланд? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист международник Наталья Ищенко, корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Григорий Жигалов, а также российская правозащитница, глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко назначил нового командующим операцией Объединенных сил генерала Александра Сырского. На этом посту он сменит Сергея Наева. Перед началом вооруженного конфликта на Донбассе Александр Сырский был первым заместителем начальника главного командного центра вооруженных сил Украины. В начале 2015 года Сырский занимал должность заместителя руководителя антитеррористической операции. Напомню, 16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко официально сменил антитеррористическую операцию на операцию Объединенных сил. Поддерживаемые Россией боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Толоковка, Павлополь, Лебединская, Богдановка, Пищевик, Новоалександровка и Крымская, Донецкой области, а также Новозвановка на Луганщине. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле контрольно-пропускного пункта Новотроицкая и населенных пунктов Еленовка и Минеральная. В группировке ЛНР заявляют об обстреле Калинова и Калинова-Борщеватова. В Луганске открыли пункт приема документов для получения российских паспортов. Об этом заявил заместитель председателя так называемого Министерства внутренних дел ЛНР Михаил Параскиев. По его словам, документы будут отправлять в российский Новошахтинск. Напомню, 24 апреля президент России Владимир Путин издал указ, по которому жители отдельных районов Донбасса, а также жители аннексированного Крыма смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. Это решение резко раскритиковала Украина и ее западные союзники. В Мариуполе в результате обвала песка погибли двое детей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Несчастный случай произошел накануне в заброшенном ангаре на перекрестке улиц Очаковская и переулка Песчаный. Погибшие двое мальчиков 2007 и 2008 годов рождения. В Мурманской области России объявили трехдневный траур после авиакатастрофы самолета «Суперджет» в московском аэропорту Шереметьево. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора области Андрей Чибис. Накануне вечером самолет вылетел из Москвы рейсом в Мурманск с 78 пассажирами на борту. Почти сразу после вылета самолет запросил аварийную посадку, после того радиосвязь с ним исчезла. Самолет, грубо приземлившись несколько раз, ударился о поверхность взлетно-посадочной полосы, повредил шасси и загорелся. Хвостовая часть самолета полностью сгорела. В результате инцидента погиб 41 человек. Причина аварии пока неизвестна. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 7 мая, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой дождь, местами с грозой. На Луганщине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Звоните. Наши номера 0800 300 403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии к 70-летию организации мы будем говорить о том, исключат ли Россию из Совета Европы.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Между освобожденным Счастьем и оккупированным Луганском поселок Металлист летом 2014 года оказался в эпицентре ожесточенных боев. Именно здесь в один день погибли российские журналисты прокремлевского телеканала Игорь Корнелюк и Антон Волошин. И именно здесь взяли в плен Надежду Савченко. Чем сейчас живет полуразрушенный поселок, оказавшийся под контролем российских гибридных сил? Об этом в сюжете Андрея Дегтяренко из телепроекта «Донбасс Реалии».
Обочина заминирована. На месте разбитого блокпоста памятный знак погибшему боевику группировки ЛНР. Ржавые гильзы, вылинявшие георгиевские ленты. Съемочная группа «Донбасс Реалии» въезжает в поселок Металлист. Северная окраина Луганска. Металлист летом 14-го попал в центр страшной мясорубки. Освободив город Счастья в середине июня, силы батальона «Айдар» и Нацгвардии попытались взять поселок под контроль. 17 июня 2014-го. Кровавый бой на подступах к Металлисту. Стороны понесли серьезные потери, десятки погибших, уничтожено несколько единиц техники. Именно здесь взяли в плен Надежду Савченко.
Нет, я не знаю.
Нож, дай!
А кто ты?
Будущую узницу Кремля допрашивает лично Игорь Плотницкий, тогда командир батальона «Заря».
Корень вашей идеи, суть идеи, в чем ваш?
Я думала, писал народу защищать Украину и территориальные цивилизации Украины. Я думала, писал украинскому
народу. Народу защищать от кого?
Защищать от лицо внешнего вторжения.
А кто у нас внешнего? Внешнее вторжение откуда у
нас? Россия.
А у нас здесь есть Россия?
Плотницкий лукавил. Даже в плен украинскую военнослужащую брало подразделение россиянина Егора Русского. Наемник тоже прославился. Стал так называемым мэром оккупированного Лутугина, а потом попал в российскую тюрьму по обвинению в коррупции. Но в памяти поселка остались другие жертвы. Во время обстрела блокпоста боевиков журналисты прокремлевских российских вестей Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли. Местную школу оккупированного поселка назвали их именами.
Все живем надеждой на лучшее. Чтоб не было войны, чтоб люди не гибли ни с той стороны, ни с этой стороны. Оно никому не надо. Кому это надо?
Валентин Николаевич каждые два месяца ездит из Металлиста за украинской пенсией. Ближайший подконтрольный Украине город Счастье рядом, всего в 15 километрах. Но путь туда перекрыт. Приходится делать большой крюк через единственный в области пеший переход в станице Луганской.
Людям по 80 лет, инвалидов тягают, да. Люди умирают, Счастье не открывают. Счастье тут же ж проще.
Многие дома в поселке разбиты и брошены.
Проблемы. Дом Валерия, понимаешь, это. Как разбили его. На той стороне там Сергея тоже разбитый дом стоит.
Работы здесь нет. Местные уезжают на заработки или живут за счет своих огородов. С водой и светом в Металлисте перебои.
Мілкотиня, сынок, мілкотиня. Лучшей нема, и грошей нема, чтобы лучшей купить. Это не садишь, а таке вот. Вот закидаю, ее надо двое-трое, ее по пятеро, по шестеро кидаю.
Местная пенсионерка сажает картошку фактически на удачу.
Дожди будут, то вроде, як не будет, так вот уже все.
Ездить за украинской пенсией не позволяет здоровье.
Я болею, куда там мне на ту сторону, куда? Люди получают деньги и там, и тут, а то, что они, как то, крепиши. А я 3 инсульта перенесла, 3.
Единственный источник доходов – пособие от группировки ЛНР и гуманитарка Красного Креста.
Как гуманитарки нам не будет.
А що, вам не дають її?
Чи ти не в курсі діла? Та обіщали, що дадуть у марту, в кінці місяця. Та так щось і не дали. А то думаєш, не дай Бог, ще не будуть давати пенсії, а то тоді ганбець.
Пятий год пенсіонерка живе в повному одиночестві. Родственники остались по ту сторону лінії розграничення.
Таке пережила, що ой-ой-ой. Одна в під'їзді, всі поїжджали, я одна. Одна в домі. Представ собі, стріляють, гахають. Стоїш у тебе зуби, а так ходуном, локті, а так коліна, а так держиш, синок, а так держу, щоб не тіліпались зуби, а так. Ой-ой-ой-ой-ой, там горить, хліба горять. Вот такой урожай тогда уродил, и все погорело.
Несмотря на страшные раны, прифронтовый поселок потихоньку оживает. Валентин Николаевич надеется, мирная жизнь сюда вернется, и вновь можно будет ездить к друзьям в соседнее счастье.
Не могу отделять от Украины, но от Украины, украинского народа, а не те, которые приходят к власти. А к власти... Разные приходят люди.
Донбасс реалии возвращаются в Луганск по разбитой и пустой дороге. Неожиданный билборд с неуместным здесь лозунгом «Учите детей хорошим манерам». А на подъезде в Луганске витиеватая цитата главаря группировки ЛНР Пасечника. Андрей Дегтяренко, Донбасс реалии, Радио Свобода.
А в оккупированном Луганске брали Рейхстаг. Стрельба, взрывы, советские песни. Это реконструкция событий 1945 года, для которой в Рейхстаг нарядили Институт культуры и искусств. Как это выглядело? Вызвало ли интерес жителей? И зачем людям, пострадавшим от войны, устраивать игры в войну? Выяснял Алексей Виноградов.
Роль Рейхстага в группировке ЛНР отвели зданию Института культуры и искусств. На фасаде учебного заведения вывесили полотно, на котором изображен Рейхстаг в том виде, в каком он был в 1945 году. Перед входом соорудили баррикады, поставили противотанковые ежи и что-то, изображающее немецкий танк. Атаковавшие Рейхстаг солдаты подъезжали на мотоциклах и автомобилях периода Второй мировой войны. Использовалось в реконструкции и оружие того времени. Несколько минут стрельбы и взрывов, и на крыше здания водрузили красное знамя. Вот что подконтрольным боевикам СМИ рассказали организаторы реконструкции.
В реконструкции взятия штаба Рейхстага есть неточности, и она не является полностью достоверной. Цель такой реконструкции – передать дух, атмосферу тех событий и чувство гордости за великую победу.
«Хлеба нет, так устраивают зрелище», – комментирует взятие Рейхстага в Луганске блогер Алексей Фалин. По его мнению, такое событие призвано отвлечь людей от проблем с деньгами, работой, транспортом. Удалось ли им это, не ясно, но напугать людей, живущих в центре города, получилось.
Як почали стріляти, влаштовувати ці вибухи, забули попередити людей, там половину центру Луганська перелякалася від цього, хто не знав, що відбувається, думали, куди вже бігти, ховатися, що знову почалися бойові дії. Ну, такі моменти просто навіть не злажили на них.
Также, по мнению Алексея Фалина, это событие наряду с парадом на 9 мая – элемент российской пропаганды. Показать, что на тех территориях, в отличие от Украины, помнят и чтут подвиг советских солдат. Но до сих пор пользуются тематикой Второй мировой войны по принципу «если нечем гордиться сейчас, будем гордиться прошлым». Других свершений и побед в республиках нет, поэтому продолжает активно использоваться, как и в России, тематика Второй мировой войны, говорит донецкий блогер Денис Казанский. Однако в этом случае это больше похоже на отмывание денег, которые выделяются на пропаганду. Часть идет на постановку, остальное в карманы организаторов.
Мне кажется, что такие представления они вызывают сейчас вот у людей больше раздражение, потому что я очень много читал комментариев вот в луганских же группах, то есть тех луганчан, которые там находятся на той территории, именно возмущенных комментариев люди пишут, что вы что, сдурели, на что вы тратите деньги, а у нас очень много действительно есть нерешенных проблем, ну а вы выкидываете деньги непонятно на что.
Кстати, один из российских YouTube-каналов разместил у себя видео штурма Рейхстага в Луганске. При практически 2000 просмотров значок «нравится» поставили только 7 человек. Людей, которым не понравилось, в 10 раз больше. И судя по комментариям под этим видео, действо оказалось зрителям не по душе. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
самые сильные, самые быстрые и самые точные спортсмены. Так коротко можно охарактеризовать победы спортсменов из Луганской и Донецкой областей на этих выходных. Ольга Стрижова собрала самые яркие из них.
Краматорский спортсмен Алексей Бычков на чемпионате Европы по пауэрлифтингу стал самым сильным в весовой категории до 120 кг среди мужчин. 412,5 кг в приседании, 320 кг в жиме и тяга 397,5 кг, что в сумме дало 1130 кг, и это новый мировой рекорд. Ученик Алексея Бычкова Даниил Ковалев стал серебряным призером среди юниоров. Сумма его выступления в троеборстве 1030 кг. И Даниил установил мировой юниорский рекорд в жиме лежа 307,5 кг. Руслана Краснова из Мариуполя завоевала серебро среди юниорок в весе до 72 кг, а Дарья Русаненко из Дружковки стала победительницей в этой весовой категории. Кубок Европы по скалолазанию, который сейчас проходит в австрийском Инсбруке, принес золото для украинской команды. Спортсмен из Донецкой области Даниил Болдырев в финальной дистанции скорость оказался быстрее россиянина Льва Рудацкого и закончил дистанцию с результатом 6,4 секунды. Игрок Донецкого хоккейного клуба Донбасс и нападающий сборной Украины Виталий Лялька попал в список лучших снайперов чемпионата мира в дивизионе IB, который закончился в эстонском Таллине. За 5 игр Лялька записал в свой актив 6 шайб и 1 ассист, что позволило набрать 7 очков за турнир и принесло показатель игрока плюс 3. Донецкий Шахтер стал еще ближе к чемпионству в украинской премьер-лиге. В матче против Львова горняки забили 5 мячей и оставили свои ворота сухими. Мариуполь с минимальным счетом обошел Луганскую Зарю и сокращает расстояние с подопечными Юрия Вернедуба в турнирной таблице. Донецкий «Олимпик» расписал мировую с полтавской «Ворсклой» 1-1. По результатам 27 туров «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу. В активе горняков 70 очков. Далее «Киевская Динамо» и «Александрия». На 4-м месте «Луганская Заря» с 38 очками. Следом «Мариуполь» 36. Донецкий «Олимпик» на 9-м месте. В европейских футбольных лигах уже известны первые чемпионы. В этих клубах есть бывшие игроки луганских и донецких команд. Братиславский «Слово» досрочно оформил чемпионство в Словакии. За клуб играет бывший футболист Мариуполя, тогда еще Ильичевца, и Луганской Зари Артем Сухоцкий. На его счету 23 матча, 1 гол и 4 результативные передачи. Ференцварош Будапешта уже радуется золотым наградам чемпионата Венгрии. В составе команды бывшие игроки Луганской Зари Иван Петряк и Игорь Харатин. Петряк защищал еще и цвета донецкого Шахтера. Он же стал одним из лидеров венгерской команды, забив 6 голов и отдав 11 голевых передач. Правда, по информации СМИ, Петряк покидает Ференцварош, так как вел переговоры о переходе с главными их соперниками. Также в ближайшее время свое чемпионство в национальном турнире могут оформить бельгийский Генк, в котором играет Руслан Малиновский, и санкт-петербургский Зенит, в цветах которого выступает Ярослав Ракицкий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Старейшая из действующих в Европе международная организация Совет Европы сегодня отмечает свое 70-летие. К этой дате Совет, по словам украинского МИДа, подошел, цитирую, «в кризисном состоянии, вызванном действиями России». Какие еще государства-члены Совета Европы считают, что организация в кризисе? На что еще влияет Совет Европы на фоне многочисленных структур Евросоюза? И к чему приведет исключение России из этой организации? Этим летом, как ранее анонсировал ее генсек Торбьерн Ягланд, об этом поговорим в студии. У нас в гостях журналист-международник Наталья Ищенко. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, к нашему разговору также присоединятся мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Григорий Жигалов, а также российская правозащитница, глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Друзья, присоединяйтесь и вы задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Как обычно, звонки и сообщения бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные территории. Также задавайте ваши вопросы на канале Радио Свобода в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Наталья, сегодня сам Совет Европы, да и многие обозреватели вспоминают, что это за организация. 70 лет сегодня ей отмечается. Вот на сайте организации появился такой большой проект, где отмечены самые большие достижения этой организации, такие вехи в истории. Давайте вспомним, как все появилось. Вот многие наши слушатели, я думаю, даже путают Совет Европы со структурами Европейского Союза. Что такое Совет Европы? Почему он появился? И что вы считаете, вот как международник, самыми большими достижениями этой организации?
Это Совет Европы, это старейшая вообще организация на континенте, которая объединяет много стран так называемой Большой Европы. То есть туда входит не только старая Западная Европа, а уже и страны, которые относятся к так называемому бывшему социалистическому лагерю. И ну, в частности, Украина, да?
И Россия пока что.
Да. И главной миссией, я бы так сказала, главной целью работы Совета Европы является развитие демократии на европейском континенте, защита прав человека и продвижение верховенства, утверждение верховенства права. Вот это главная задача. То есть это не государственное образование, да? Это не, даже не такая структура, не организация по типу Европейского Союза, которая, ну, институция, скажем так, да? Это больше объединение, которое основано на ценностях. Вот когда мы говорим «европейские ценности», вот как раз Совет Европы и является хранителем этих европейских ценностей.
Ну да, вот отметим, 48 стран входят сейчас в Совет Европы на фоне 28, которые являются членами Европейского Союза. Наталья, а что вы считаете за вот эти 70 лет? То есть, действительно, это организация самая старая на европейском континенте, гораздо старше Европейского Союза. Самые большие достижения этой организации. Вот она такая, по сути, символическая организация, да, которая разделяет общие ценности. Но чего удалось добиться членам этой большой Европы за эти 70 лет, с вашей точки зрения? Что бы вы выделили?
Сами европейские политики, которые когда-либо руководили, занимали какие-то ключевые посты в Совете Европы, считают, что самое главное достижение, и тут с ними нельзя поспорить, это то, что права человека все-таки на европейском континенте защищены лучше, чем где бы то ни было в мире. То есть принята конвенция, да, о правах человека, существует Европейский суд по правам человека, и как бы то ни было, работа как началась, так она все время и ведется. То есть практическая работа по защите прав каждого жителя европейского континента продолжается, и все делается для того, чтобы она не прекращалась. Все время проводятся мониторинги страновые по странам, да, следят представители Совета Европы и их структур, да, следят, чтобы права человека именно соблюдались. И работает суд, принимает решения, добивается, чтобы они притворялись в жизнь. И я бы сказала еще важный момент такой, что Совет Европы... Такое определение мне понравилось, которое ему дали. Это демократическая совесть Европы. То есть это организация, которая защищает демократию, права человека, верховенство права каждый день в своей работе, собственно, она для этого и существует.
Вчера украинское Министерство иностранных дел распространило комментарий к 70-й годовщине Совета Европы. Я приведу цитату. «Рада Европы открыла шлях до подальшей интеграции на европейском континенте, а ее стандарты стали дороговказом у захисті демократичних цінностей. Однак, маємо із сумом констатувати, що до 70-ї річниці організація підійшла у кризовому стані, що викликаний насамперед руйнівними діями Російської Федерації і агресії проти України та прямим фінансовим шантажем Ради Європи з метою досягнення своїх антидемократичних зовнішньополітичних цілей». Давайте к нашему разговору подключим корреспондента Радио Свобода Брюсселя Григория Жигалова. Он с нами на прямой телефонной связи. Григорий, здравствуй.
Добрый день, да.
Григорий, расскажи, вот какая атмосфера в Совете Европы? Конечно, главный офис находится в Страсбурге, не в Брюсселе, но все-таки по твоим ощущениям, чувствуется ли тот кризис, о котором вы сказали в украинском МИДе, что сейчас организация к 80-й годовщине находится в некоем кризисе?
Ну, действительно, офис, штаб-квартира Совета Европы находится в Страсбурге. Но Страсбург – это вторая столица Европейского Союза. И отсюда, из Брюсселя, мы достаточно регулярно ездим в Страсбург и на заседание Европейского парламента, и вот на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну и надо сказать, что я в своих репортажах старался избегать слова «кризис». Но то, что Совет Европы находится в очень затруднительном положении, это правда. Выбор, о котором сейчас идет речь, можно свести к такому: деньги или принципы. Собственно, это не мой вывод, это то, что часто говорят сами делегаты парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ проходят самые бурные дипломатические баталии, связанные с участием российской делегации, хотя надо сказать, что Совет Европы — это не только парламентская ассамблея, конечно же. И, конечно, вот эти попытки части делегатов ослабить санкционное давление на Россию, сначала закамуфлированные, я напомню, что в первых документах, которые выносились на обсуждение в ПАСЕ, Россия вообще не упоминалась, потом вполне себе открыто, оно играет очень заметную скрипку, если можно так сказать, во всем, что происходит под куполом ПАСЭ в последний год. Я хочу напомнить, что пытаются сделать. Пытаются под Россию специально изменить внутренние правила и процедуры Совета Европы таким образом, чтобы накладывать новые санкции или продолжать действующие стало очень сложно, если не сказать невозможно. Ну и, конечно, все понимают, что речь идет о банальном шантаже, экономический шантаж. Вот вы нам прощаете все, что мы делаем нарушение международных норм, иначе мы не будем платить членские взносы. Вот так для многих видится позиция России. Ну и тут, кстати, очень важный момент в плане членских взносов. Ведь, ну, может показаться, ну окей, неужели это на самом деле так серьезно? На самом деле, ну, на самом деле, да. Это связано с тем, что бюджет организации прописывается очень скрупулезно, и он получается сейчас под угрозой срыва. Ну, еще довольно чувствительный момент связан с угрозами России вообще выйти из Совета Европы. И вот тут важно напомнить, что за что Россия обиделась, да, за что Россия угрожает выйти из Совета Европы. Ее делегацию лишили права голоса в парламентской ассамблее, не выгнали, не запретили принимать участие, а просто голосовать Россия там не может. Это такие санкции. Но Россия обиделась и вообще перестала посещать сессии ПАСЭ. Хотя это важно, еще раз, это их собственное решение. Ну и это санкции за Крым и Донбасс. И если ПАСЭ их снимет, получается, какая цена принципам организации в таком случае? И вот эти настроения, вот эти размышления, они, конечно, очень чувствуются в парламентской ассамблее Совета Европы, в кулуарах, когда мы общаемся с делегатами.
Ну, Григорий, ты можешь уточнить? Вот ты говоришь, есть сейчас такой выбор, да, или деньги, или принципы. Какие делегации, каких стран, вот если можно так сказать, стали на сторону Украины в этом конфликте, какие делегации игнорируют или поддерживаются пророссийской риторики? Вот в целом такие настроения.
Ну, очень сложно вот так вот взять и сделать раскладку по делегациям. Настроение, я повторюсь, настроение очень сложное, потому что, с одной стороны, Россия, она продолжает нарушать принципы, на которых основывается Совет Европы, с другой стороны, Совет Европы — это такая себе площадка для диалога, и именно этот инструмент, вот этот аргумент используют сторонники снятия санкций с Россией, мол, ПАСЭ — это не место для наказания, а ПАСЭ — это место для того, чтобы разговаривать и в диалоге пытаться найти способы решить конфликты. И вот такой еще момент. Если Россия выйдет из Совета Европы, вес и авторитет этой международной организации, вот он значительно снизится. И этого тоже в Страсбурге пытаются избежать, при том, что от выхода России из Совета Европы в первую очередь проиграют ведь граждане России, ведь на Россию не будет распространяться тогда юрисдикция Европейского суда по правам человека. Если это одна из организаций Совета Европы. И вот такие опасения, они также среди многих делегатов присутствуют. Поэтому вопрос, на самом деле, комплексный и сложный. И сложно сказать, кто лоббист, а кто действительно другими какими-то аргументами.
Да, мы еще спросим вот российских правозащитников их позицию касательно 140 миллионов российских граждан, которые в случае выхода России из Совета Европы могут действительно оказаться вне юрисдикции Европейского суда по правам человека, который является одним из членов Совета Европы. Григорий, последний вопрос, немного о другой уже структуре. Это Европарламент. В конце этого месяца пройдут выборы по всему европейскому континенту, ну, среди членов, стран-членов Европейского Союза. Есть ли уже какая-то социология касательно выборов в Европарламент? Насколько европейцы вообще интересуются этими выборами? Какие прогнозы?
Ну, обычно выборы в Европейский парламент не сильно заметное событие в жизни Европейского Союза. Я имею в виду, конечно, это одно из самых важных событий в политической жизни Европейского Союза, но для рядовых европейцев обычно это не вызывает какого-то ажиотажа. В то же время в этот раз политические настроения в Европе подогреты и Брекзитом, и активностью евроскептиков, которые собирают практически крестовый поход против евробюрократов с лозунгами переформатировать Европейский Союз. Поэтому интерес выше, чем обычно. Впрочем, насколько это отразится на явке, пока сказать сложно, но важность этих выборов в этом году точно велика, как никогда. Пока все выглядит так, что традиционная, практически двупартийная власть в Европейском Союзе рушится, как показывают опросы, впервые за, по-моему, все время существования Европейского Союза правоцентристы, это Европейская народная партия, и левоцентристы, социалисты, демократы, не набирают на двоих 50% мест в Европейском парламенте. А в законодательном органе ЕС, видимо, вырастет доля популистов и евроскептиков. Впрочем, трагедии в этом, трагедии из этого еврооптимисты пока не делают. Хоть в целом, как показывают опросы, вот доля популистов и евроскептиков вырастет. Вырастет также их фрагментированность, поэтому центристы все равно останутся основной силой в Европе. И именно они будут формировать Европейскую комиссию и занимать ключевые посты в будущем руководстве Европейского Союза. Коллеги.
Благодарю. Это был корреспондент Радио Свобода Брюсселя Григорий Жигалов. У нас в гостях в студии журналист-международник Наталья Ищенко. Говорим о том, выгонят ли Россию из Совета Европы в год 70-летия этой организации. Напоминаю, номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы. Наталья, как вы прокомментируете вот заявление украинского МИДа о кризисе в Совете Европы? Не слишком ли преувеличивает эту ситуацию? Или действительно Совет Европы в год своего 70-летия стоит вот на определенном пороге, когда незаметно, возможно, для многих членов этой организации, типа, самые принципы, это самая демократическая совесть, о которой вы говорите, может быть, потихоньку ради вот, европейской целостности, да, ради защиты россиян, их прав в Российской Федерации могут быть попраны каким-то образом.
Вы знаете, я бы не упрощала ситуацию до выбора между деньгами и принципами, потому что те представители Совета Европы, которые хотят оставить Россию по любой цене, то, что называется. То есть они хотят удержать Россию в Совете Европы, просто невзирая на то, что она нарушает все, что можно. Почему? Не только из-за денег. Как они это аргументируют? Они говорят, что 140 миллионов граждан России останутся без нашей защиты. То есть мы не сможем выполнять свою миссию, мы не сможем продвигать демократию, верховенство права и защищать права человека на огромной территории. И как раз-таки осознание того, что это может случиться, да, это кризис.
А Россия не игнорирует сейчас права человека, решение ЕСПЧ на своей территории?
Вы понимаете, на самом деле кризис как раз-таки сейчас просто он стал явным. Он давно уже тлел, что называется. И началось это все. Вот на самом деле кризис такой вот серьезный, мне кажется, начался с 2008 году, когда была прямая и открытая агрессия России против Грузии. И по большому счету все европейские институты его, мягко скажем, проигнорировали. Ну, то есть были какие-то осуждения, какие-то обеспокоенности, но по большому счету жесткой реакции не было. И европейские институции оказались не готовы к агрессии России против Украины. То есть у них был механизм, который они опробовали. Когда они игнорируют ситуацию, тогда Грузия смирилась. Вы понимаете, Грузия не била во все колокола, не организовывала коалицию на свою поддержку. Украине это удалось. И европейские институции, в первую очередь Совет Европы, просто не знают, как быть. То есть, с одной стороны, вроде бы миссия Совета Европы – это защищать права россиян тоже, как жителей европейского континента в значительной мере. Да? А с другой стороны, как повлиять, если Россия игнорирует вообще
уже
международное право.
Да, да, происходит.
То есть и на самом деле, просто если сказать честно, те санкции, которые ввёл Совет Европы против России, они показали свою неэффективность. То есть Кремль просто проигнорировал все требования, пропустил все сказанное мимо ушей, и что? И ничего. То есть самое абсурдное, что страдать от этого начал сам Совет Европы, который наложил санкции, потому что его Москва наказала рублем. То есть и на самом деле это кризис даже не столько ценностей каких-то абстрактных, как кризис менеджмента этих ценностей, а как их продвигать в этой ситуации практически. То есть не рассуждать о них красиво с трибун, а как их реально воплощать в жизнь в ситуации, когда огромная страна, гигантская, просто их игнорирует?
Генсек Совета Европы вчера Торбьерн Ягланд заявил, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации. По его словам, сейчас ведутся предметные дискуссии между Комитетом министра Совета Европы и Парламентской ассамблеей Совета Европы, и это, цитирую, обнадеживает. Также он заявил, что выход или исключение России будет представлять собой драматичное событие, которое может привести к возникновению новых границ в Европе. Наталья, такой вопрос. Вот этот договор о создании Совета Европы был подписан в 1949 году в Лондоне, Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Италии, Люксембургом, Нидерландом, Норвегии, Швеции и Соединенным Королевством. Вот с вашей точки зрения, сейчас эти страны являются, их голоса являются решающими в Совете Европы. Кто на самом деле сейчас дискутирует, решает, каким путем идти Совет Европы? Вот в частности, оставаться России или нет? Или это действительно такой коллегиальный орган, и там идет вот такая закулисная дипломатическая борьба, в частности, в которой украинская делегация принимает активное участие?
Если вы проанализируете руководящий состав Совета Европы, первых лиц, то вы обнаружите, что там в основном представители старой Европы. Единственным исключением является комиссар по правам человека, которая представляет страну Босния-Герцеговина, но раньше мы знаем, что она очень тесно сотрудничала с Россией по вопросам свободы медиа. Сейчас она представляет, занимается защитой прав человека в Совете Европы. То есть вот такой там дисбаланс стран Восточной Европы, вообще представителей среди первых лиц нет. И считается, что вот эта вот кризисная ситуация Совета Европы, это в том числе и такое скрытое противостояние старой и новой Европы в отношении к России. Новая Европа настроена более жестко. Они, представители этих стран, той же стран Балтии, Польши, они говорят, извините, мы прошли огромный путь к демократии, выполняли все требования, и нам выдвигались, ставились какие-то сроки, рамки, а тут мы России все прощаем. Почему? Как такое может быть? Им это непонятно.
Интересная ситуация. Давайте к нашему разговору подключим российскую правозащитницу, главу комитета гражданское содействие Светлану Ганушкину. Она с нами на телефонной связи. Светлана Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот сейчас такая большая дискуссия ведется, исключать, не исключать Россию из Совета Европы. Вот главный аргумент, пожалуй, такой правозащитный, что 140 миллионов россиян останутся без защиты Европейского суда по правам человека. Вот с вашей точки зрения, как вы это прокомментируете? Насколько серьезна эта угроза для россиян?
Это, конечно, огромная угроза, и надо сказать, что не только для россиян, потому что на Россию подают в суд не только россияне. Моя организация, которая занимается беженцами, она обычно выступает в Европейском суде в защиту беженцев, именно которые, конечно, не россияне. И мы теряем огромные правовые возможности, это безусловно. Потому что вообще в некоторых вопросах, вот в частности в экстрадиционных странах, как, например, Северная Корея или Узбекистан или Таджикистан, только благодаря Европейскому суду нам удается отстоять людей, и они, буквально, их жизни спасаются. Они другого варианта не имеют. Но это одна сторона дела. А другая сторона дела, должен ли Совет Европы все прощать России? Потому что, безусловно, Российская Федерация – это чудовищный нарушитель всех принципов работы Совета Европы. И, что там говорить, это аннексия Крыма, это в первую очередь события в Украине. И не только.
Что делать, Светлана Алексеевна, с вашей точки зрения?
Вот понимаете, у меня нет ответа на вопрос, что делать. Мне, как россиянке, говорить, как некоторые говорят, бедные простые люди будут наказаны – вот нарушители власти, а бедные простые люди будут наказаны, и этого нельзя допускать. Мне, как россиянке, говорить это стыдно, потому что я все-таки гражданка России, а не подданная господина Путина, а как следствие я отвечаю за то, что делает моя страна. И обращаться с такой просьбой мне просто не позволяет совесть. Нам будет этого хуже, и ни в каких простых людей я вообще не верю. Нет простых людей, есть граждане, которые отвечают за то, что происходит в их стране.
Светлана Алексеевна, а Российская Федерация, вот вообще по конкретным делам, решения, вынесенным в Европейском суде по правам человека, она исполняет эти решения? То есть признает ли юрисдикцию де-факто на своей территории ЕСПЧ?
Ну вот я вам отвечаю. Ну, прежде всего, как налог на нарушение, выполняется финансовая часть, материальная часть решений. То есть Россия богатая страна и платит эти деньги, тем более что Европейский суд, не бог весть какие деньги, назначает в качестве компенсации. Эта часть выполняется безусловно. И даже иногда очень торопится выполнить. У человека счета нет. Говорят, быстрее, быстрее, давайте счет, мы должны рассчитаться. Что касается мер общего характера, то есть изменения законодательства, судебной практики, полицейской практики, нет, не выполняется. Но такие вещи, как, например, запрет выдачи, когда применяется 39-е правило, или есть окончательное решение по беженцу о том, что его нельзя выдавать, это выполняется. Ну, вот, вот так.
Последний вопрос.
Судебные, когда Европейский суд требует пересмотра, они обычно, вот дела по Чечне заканчиваются тем, что Европейскому суду отвечают, да, мы дело пересмотрели и пришли к такому выводу, такому же выводу. Нет возможности определить лицо, подлежащее ответственности за совершенное преступление в Чечне.
По вашему ощущению, Светлана Алексеевна, заинтересована ли российская власть остаться в Совете Европы? То есть видно ли какие-то телодвижения, какие-то переговоры касательно этого или нет? Или это шантаж со стороны российской власти открытый?
Боюсь, что не очень заинтересована. Во-первых, мы пытаемся в нарушении своей, мы в Конституцию свою постоянно нарушаем, но в нарушении 15-й статьи заявить, что наши внутренние суды, в частности, наш Конституционный суд, имеет более высокий уровень, его решение имеет более высокий уровень, чем уровень Европейского суда. Мы стараемся как можно нивелировать эти все решения. Поэтому я не уверена, что Российская Федерация очень в этом заинтересована. С другой стороны, тоже это не очень приятно, понятно. Да.
Спасибо большое. Это была Светлана Ганушкина, российская правозащитница, глава комитета гражданское содействие. С нами по телефону гость студии Наталья Ищенко, журналист-международник. Наталья, итак, в июне 2019 года есть такая статья 9 устава Совета Европы. Если страна не платит в течение 2 лет взносы в организацию, ее можно исключать. В июне этого года касательно России эти сроки истекут. Ваши прогнозы, что будет?
Руководство Совета Европы настроено оптимистично. Оно считает, что каким-то образом удастся им решить возникшую, назовем это мягким словом, коллизию. Но россияне, я вот смотрю, они настроены решительно. Они хотят, чтобы вернули им все права, полномочия в полном объеме.
Без каких-либо уступок с их стороны.
Да, то есть об уступках с их стороны вообще. Они считают, что уступкой будет с их стороны, что они вернутся и начнут платить. Понимаете? И руководство Совета Европы надеется, что как-то удастся договориться, и, в принципе, оптимистично, с точки зрения россиян оптимистично, настроена делегация, которая является сейчас главным промоутером возвращения России, это немецкая делегация. Корреспондент из Брюсселя не стал называть, но на самом деле немецкие депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы по большому счету и не скрывают, что они заинтересованы и делают все для возвращения России.
А почему они заинтересованы?
Потому что они считают, что таким образом они смогут удержать Россию в демократической орбите. Так я резюмирую то, что они говорят в многочисленных интервью. Они открыто все время говорят, что мы за то, чтобы вернуть Россию, потому что, по их мнению, таким образом остается шанс перевоспитать Россию, да, повлиять на ее действия. Хотя мы видим за 5 лет... нет никакого эффекта от всех воспитательных мер. А тут, если пойти на уступки, то Россия по, так сказать, нашему опыту жизни все время в соседней стране, мы видим, что это просто может спровоцировать дальнейшее ухудшение ситуации и в самой России с правами человека, и в отношениях с Россией, с другими странами, например, с Украиной.
Насколько эта немецкая делегация влиятельна в Совете Европы? Вот ее голос слышен. Все-таки для того, чтобы Россию удержать в Совете Европы, нужно менять регламент, да, это целое изменение ради одной страны, такое сделать исключение. В то же время украинская делегация, за ней ценности, за ней правда, по сути, своей.
Россияне говорят, что основными оппонентами возвращения российской делегации является не только Украина, но и Великобритания. Они считают, что Великобритания – это буквально их главный оппонент. Поэтому нельзя сказать, что там совсем уже старая Европа и новая противостоит. Скорее, это линии разделения там немножко сложнее проходят. Но, в принципе, немецкая делегация – очень влиятельная, но не всесильная. Например, мы знаем, что в апреле все-таки изменения в регламент частично были приняты, но половинчатые. То есть они смогли убедить, что регламент нужно менять, но не так, как хотелось бы россиянам. То есть, и что можно делать в этих условиях постоянных уступок и компромиссов, когда на самом деле Россия хочет однозначных, тогда да или нет? Ответов, ну, я не знаю, сложно сказать.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, Старобельск. Вы знаете, у нас вот наши эксперты, они буквально как цепи сорвались в сакрализации европейских институций, которые давно, ну, если не прогнили, то такая заскорузлость, постность наблюдается, беспомощность, беспринципность. То есть эти европейские ценности – это не что иное, как баланс двойных стандартов. Когда вы говорите, там, наказали рублем, ну, нельзя носителей ценностей наказывать рублем. Но они должны быть в другой плоскости. Я понимаю, мы живем, я не идеалистка, мы живем в материальном мире, но чтобы тот, кто нарушает и презирает, и попирает эти ценности, и эти же самые ценности может наказать рублем, это нелепо звучит. Я когда слушаю, вот, в какой-то стране победил там австрийский пророссийский националист, но это все равно, что сказать, российский, украинский националист, ну шизофрения идет просто в мире, и вот эти ценности, ну нет их, этих ценностей, да, они живут богаче, но знаете, там ведь банки забиты сверху донизу деньгами коррупционеров стран Африки, Азии, Латинской Америки, постсоветского пространства, там целые индустрии работают на топ-коррупционеров, фэшн-индустрия, то есть сумочки по полмиллиона, кто себе может позволить, вот этот замечательный дорогой универмаг в Англии, Хэрротс, где Гаджиева отоваривалась, ну, слушай, это целевая покупательная аудитория, вот такие Гаджиевы. Для кого тогда открылся?
Спасибо. Наталья, ну нет ценностей, вот говорит наша слушательница, это вот сейчас только пустой звук с ее точки зрения. Даже сама дискуссия о том, что да, вот можно купить Совет Европы, с ее точки зрения, это уже нонсенс.
Ну, если сказать честно, то это выглядит, я согласна, что это выглядит, ну, абсурдно. Ну, то есть демократическая совесть, которая говорит, что, вы знаете, ну, кушать очень хочется, но это выглядит просто как попрание основ, я не знаю, издевательство над всеми принципами и ценностями вместе взятыми. Но, с другой стороны, реальность такова, что Совет Европы и все бюрократы Совета Европы привыкли жить хорошо. И вы знаете, что были, если с Россией это такой грандиозный геополитический, да, скандал с огромными суммами, то мы знаем, там были истории с взятками черной икрой и так далее. Это же касалось как раз-таки Совета Европы с Азербайджаном. Правильно? Ну, то есть это же вообще мелочевка какая-то.
Ну, символическая такая важная.
Да, то есть... Вот как? Есть масса проблем, и как раз-таки ваш корреспондент в Брюсселе говорил о выборах в Европарламент. Это связанные вещи. То есть кризисная ситуация европейских институций, которые сейчас находятся в Совете Европы, она и в Евросоюзе тоже есть. И как раз-таки выборы в Европарламент продиагностируют.
Насколько все серьезно.
Насколько все серьезно, потому что на самом деле будет в Европарламенте уже теперь всем ясно, что будет больше носителей неевропейских ценностей. Тут придут больше евроскептиков, то есть антиевропейских политиков, и крайне правых и левых. То есть ожидается радикализация, то есть это вообще антиевропейские позиции, когда только мы говорим радикализм, хоть правый, хоть левый, это антиевропейские, ну, принципы. И как раз-таки Европарламент продиагностирует ситуацию в такой, в ядре, в европейском ядре внутри ЕС. И мы же по результатам мы сможем говорить, насколько все серьезно вообще, действительно в каком-то системном кризисе, и какой из него выход может быть. Надо будет начинать дискуссию, я думаю, что...
Ждать осталось недолго. В конце мая выборы в Европарламент. Благодарю за разговор. Это была журналист-международник Наталья Ищенко. Включались корреспондент Радио Свобода Брюсселя Григорий Жигалов и российская правозащитница, глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Ситуация в Венесуэле близка к началу полномасштабной гражданской войны между сторонниками лидера оппозиции Хуана Гуайдо и силовыми структурами страны, которые сохраняют верность президенту Николасу Мадуро. Об этом пишет журналист Радио Свобода Виталий Портников. По его мнению, противостояние в Венесуэле – это не просто конфликт власти и народа, это еще и конфликт России и Соединенных Штатов. Москва активно поддерживает Мадуро и даже направила в Венесуэлу свои войска. Вашингтон требует отставки диктатора и угрожает военной операцией. Конфликт может привести к реальному столкновению Соединенных Штатов и России, утверждает обозреватель. При этом, по его словам, даже если такого столкновения удастся избежать, президент России вполне может пойти на эскалацию в Украине. Это уже привычный для Путина способ реагирования на вызовы. Вы бьете по моим союзникам, я наношу удар по вашим. Операция НАТО против Сербии и признание независимости Косово стали поводом для войны России против Грузии. Победа Майдана и бегство Януковича к аннексии Крыма. Крах режима Мадуро вполне может подтолкнуть Путина к новым авантюрам на территории Украины, пишет Виталий Портников. Что было бы, если бы 5 лет назад в Одессу пришла русская весна? Об этом размышляет одесский художник Александр Ройтбурт на своей странице в Facebook. По мнению художника, первым делом была бы транспортная блокада. Первым умер бы Одесский порт. Он бы попал под санкции, как и все порты в области. Аэропорт, если его не разрушат, туда же и железная дорога. Следующая серия, по словам Ройтбурда, торговая блокада региона. В магазинах и на рынках либо местная, либо российская, втридорога. Далее отток всего жизнеспособного населения из города в Украину. Иностранцы не ездят даже за невестами, летом город вяло заполняется туристами из Тагила, с каждым годом их все меньше, а покупательная способность, как показывает динамика российской экономики, все скромнее. Недвижимость в десятки раз падает в цене. Строительство останавливается. Поскольку промышленности в регионе нет, рынок труда сворачивается до статистической погрешности. И можно продолжать и продолжать, пишет Александр Ройтбурт. Новость о российских паспортах у луганчан не вызвала ровным счетом никаких эмоций. То ли они слишком долго ждали какой-то ясности, то ли они просто перестали верить в лучшее. Об этом пишет блогер Ольга Кучер для сайта «Остров». Как отмечает блогер, российский паспорт стал восприниматься не как принадлежность к какому-то государству, а как въездной билет в Россию. При этом паспорт с местной пропиской как полупаспорт. Да, люди будут гражданами России, но не имея всех прав ее жителей. По словам Кучер, люди сильно перегорели за эти 5 лет. Те, кто хотел жить в России, давно там живет. И уже либо получил гражданство, либо уверенно идет к этому. И для них эти паспорта никакой роли не сыграют. А для луганчан эти паспорта не изменят тоже ничего. Так называемый ЛНР не станет признанным государством, в Луганск не начнут ходить поезда и летать самолеты, и пенсии тоже останутся прежними. Подробнее читайте в материале «Для чего он нужен».
500 000 украинцев получили временное убежище в России. Из них более 300 тысяч получили российское гражданство. Такие данные предоставила МВД России. Как сейчас живут украинские беженцы в Российской Федерации? Журналистка телепроекта «Настоящее время» Мария Механошина встретилась с многодетной семьей, сбежавшей от войны на Урал.
Иди сюда. Это у нас Арсений. Это Мирослава. Это Руслан. Каролина. Святослав, Давид.
Детские крики и смех в семье Грубик каждый день с утра до вечера. У Светланы и Александра из села Кочневская 13 собственных детей. Это рекорд для Свердловской области. Старшей дочери Анжелике уже 21, младшему Артуру еще нет и 2 месяцев. На Урале Грубик уже 5-й год. Большая семья была вынуждена бежать в 2014 году от войны из города Харциск в Донецкой области. Он находится на неподконтрольной Киеву территории. Светлана вспоминает, что сепаратисты на Донбассе перекрыли выезды на Украину. Поэтому семья решила податься в Россию. Тем более, что там предлагали помощь. Чтобы спасти детей, оставить пришлось в буквальном смысле все имущество.
Если детей много, еще и с сумками, кто нам будет помогать? Никто, ничего, все там осталось. Приехали ни вещей детям, ну, вообще ничего, ни ложки, ни подушки, ничего нет. Все сами покупали, все и сами.
В России государство предоставило семье Грубик временное жилье в аннексированном Крыму и возможность добраться до Урала на поезде. Дальше помощь оказывали неравнодушные люди. Жилье в Кочневском многодетной семье купила местная епархия. Она же помогла оформить российское гражданство. Глава местного фермерского хозяйства предоставил Александру работу. В остальном семья живет на тех же условиях, что и большинство россиян. Кроме льгот для многодетных семей, никаких дополнительных субсидий Грубик не получают.
10 тысяч платим просто за отопление.
Получаем.
1700 вертают. И, в общем, это одну зарплату надо отдать за коммуналку.
Семье помогает мать Светланы, которая переехала вместе с дочерью из Харциска. Пенсионерке Вере Гринченко в России пришлось вновь устроиться на работу охранницей, чтобы помогать семье дочери. Но даже с дополнительным заработком она до сих пор не может привыкнуть к российским ценам. Денег не хватает.
Здесь 3 дорого. У нас, я говорю, у нас вот я 1200 получала. Вот я возьму, например, 100 гривен. У нас же гривни. И пошла я в магазин. Я на эти 100 гривен могу купить и хлеба, и молока, и яиц, и масло сливочное возьму. Там надо пельмени, котлеты, я еще возьму. Детям конфеты еще возьму на 100 гривен. А это если перевести вот на русский, это 300 рублей получается. А что здесь можно купить на 300 рублей?
Как и в родном Харциске, семья Грубик живет на Урале в основном за счет сада и огорода. Но к местному климату привыкнуть не могут. На Донбассе уже все в цвету, а здесь только сошел снег. Пока семья планирует, что где посадить.
Здесь у нас чеснок, клубничка у нас здесь разрастается. Тоже там вот тут у нас цветочки. И у нас даже украинский щавель есть. Мы его закупорим, его. Да, мы очень его любим.
Урал стал родиной для 4 детей семьи Грубик. Пока они сидят с мамой дома. В сельском детсаду за одного ребенка нужно платить 2000 рублей в месяц. Лишних 8 тысяч – это почти $100. В семье Грубик нет. Ребята постарше, которые ходят в школы, привыкли к жизни на новом месте. Есть и друзья, и любимое хобби – спорт. Светлана и Александр вернуться в Харциск уже не мечтают, хотя и до сих пор говорят про Донбасс у нас. Мародеры разобрали дом, где жила семья. На последних выборах президента Украины Грубик уже не голосовали. Российское гражданство у семьи с 2016 года. Но и оставшихся родственников и друзей из Донбасса переманивать в Россию не планируют, несмотря на обещание президента России упростить выдачу паспортов. Говорят, что все, кто хотел, уже уехали. Все планы Светланы и Александра теперь связаны с Уралом. Пока основная цель – это расширение жилья, чтобы у каждого ребенка была собственная отдельная кровать. Мария Миханошина, Сергей Мисаров. Для настоящего времени.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
2973 украинских военных погибли за время российской агрессии на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Президент сегодня находится в районе проведения операции объединенных сил на востоке Украины. Во время рабочей поездки в Донецкую область Петр Порошенко посетил место боя за 10-й блокпост и почтил память украинских воинов, которые погибли, защищая его, сообщает пресс-служба президента. Напомню, по данным ООН, по состоянию на конец декабря 2018 года за время конфликта погибли около 13 тысяч человек. В Великой Новоселке на Донеччине в результате взрыва снаряда погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Мужчина нашел взрывоопасный предмет на берегу реки. Дома во время попытки разобрать его произошел взрыв. Мужчина получил многочисленные ранения головы, тела и конечностей. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. В Мурманской области России объявили 3-дневный траур после авиакатастрофы самолета «Суперджет» в московском аэропорту Шереметьево. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора области Андрей Чибис. Накануне вечером самолет вылетел из Москвы рейсом в Мурманск с 78 пассажирами на борту. Почти сразу после взлета самолет запросил аварийную посадку. После того радиосвязь с ним исчезла. Самолет, грубо приземлившись, несколько раз ударился о поверхность взлетно-посадочной полосы, повредил шасси и загорелся. Хвостовая часть самолета самолета полностью сгорело. В результате инцидента погиб 41 человек. Причина аварии пока неизвестна. В Краматорске зарегистрировали 103 человека с диагнозом корь. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, тяжелых больных нет, большая часть заболевших взрослые. В горсовете напоминают, что вакцинация является единственным эффективным средством против кори. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 7 мая, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. На Луганщине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в прямом эфире.